Станислав Крючков, и с вами, и со мной сегодня главный редактор и генеральный директор независимой газеты Константин Ремчуков. Константин Вадимович, здравствуйте.
Здравствуйте, приветствую всех.
Присоединяйтесь к нам, подписывайтесь на канал, ставьте свои лайки этой трансляции. И, пожалуй, что есть должок, потому что неделя ознаменовалась визитом Путина в Китай и сателлитов. Довольно большой такой вагон сопровождающих был. И я самые разные оценки встречал по итогам этого визита, и порой даже противоположный. От «опять всех переиграл» до «получил ярлык». А ваши выводы относительно этого визита какие? Он успешен?
Ну да, тут самое главное – это вопрос критерия успешности, потому что, мне кажется, люди свое представление об успехе вкладывают в итоге и могут выглядеть разочарованными, например, и говорить, что неуспешно. То есть, ну, это сложная, конечно, тема, потому что, мне кажется, тут надо следующее сказать, что с точки зрения имиджа, вот то, что Путин поехал в Китай, его встречал Си, обнимал, кормил уткой по-пекински, все подчеркивало личные отношения невероятной теплоты и крепости. Это важно, безусловно, потому что любая поездка за границу для российского лидера важна. А в Пекин, да еще первое после избрания президента, важна, и китайцы не портили как бы ничем демонстративно. Если посмотреть на, ну, как бы на второй эшелон, который за рамками объявленных результатов, то мы видим, что по итогам переговоров подписаны следующие документы. Соглашение о создании трансграничного резервата «Земля больших кошек». Меморандум о сотрудничестве между деловой Россией и Китайским комитетом по содействию международной торговле. Меморандум о сотрудничестве «Газпром-медиахолдинг» и «Медиакорпорации Китая». Меморандум о проведении экспертного форума стран БРИКС. Соглашение о сотрудничестве между ИТАРТАС и информагентством «Синьхуа». Протокол в отношении проверки карантина и ветеринарных санитарных требований говядины, также экспортируемые из России в КНР. Протокол о фотосанитарных требованиях к экспортируемой из России в КНР топинамбуру. План совместных действий по санитарной охране территории между Роспотребнадзором и Главным таможенным управлением КНР. Меморандум о взаимопонимании между Минэкономразвития и Министерством коммерции КНР. В общем, даже люди, которые не занимаются внешней экономической деятельностью, а просто слышат, они понимают, что масштаб достигнутых соглашений невелик. Потому что что такое сотрудничество между информационными агентствами? Что это даст России? Ну, в общем, понятно. Значит, набор этих соглашений, он просто вот, ну, чтобы можно было сказать, что соглашения какие-то подписаны. Тем более мы, по-моему, в прошлый раз говорили, потому что я в мониторинге отслеживал, во Франции 18 соглашений Си подписал, и там серьезные экономические. В Сербии 30 и в Венгрии 18. Вот он в три страны проехал там за 4 или 5 дней. Си на прошлой неделе подписал 66 соглашений. Да, и они носили там экономический характер. О чем это говорит? Это говорит о том, что, сохраняя риторику дружественности, безграничного партнерства, Китай учитывает позицию Запада в отношении его контактов с Россией. Запад за последние месяцы в грозной и непротиворечивой форме, прямо мы с вами обсуждали, что почти не политкорректно, Блинкен грозил, что если будет продолжено сотрудничество, Китая с Россией по чувствительным обменам критически важной технологии для создания России оружия подвергнется санкциям. И Йеллен была в Пекине, тоже предупреждала. И вот мы видим, Китай слышит эти предупреждения. Он никого не раздражает, поэтому к этим соглашениям, которые представлены на суд общественности, придраться нельзя. Абсолютно. Поэтому наказывать Китай за такой тип сотрудничества нельзя. Остается понимать, было ли там что-то, что скрыто. Оно не вошло в эти соглашения, либо в открытые часть соглашений. Были ли там какие-то конкретные договоренности? Я этого не знаю. Я еще не встречался ни с кем, кто был в Китае в эти дни, с тем, чтобы уточнить. Но думаю, к следующему эфиру я буду чуть лучше информирован. А вот то, что можно самим судить, например, на пресс-конференции Владимиру Путину задали вопрос относительно второй силы Сибири, и его ответ достаточно подробный показал очень низкий уровень готовности проекта. Мы все говорили, вот когда подпишут, сила Сибири-2 пойдет через Монголию и так далее, и вдруг он говорит: да, это интересно, мы договорились, что в принципе мы будем работать, но тут надо еще разобраться концептуально, как он пойдет. Пойдет ли он через Монголию, или пойдет он как-то по-другому. А может, говорит Путин, северным морским путем мы будем. Сейчас затаримся танкерами и начнем гнать через северный морской путь. Ну, конечно, там могли расчеты представить, что такое прокладывать, сколько миллиардов евро будет стоить эти трубопроводы и быть зависимы от покупателя. Скажет Китай в какой-то момент: не хочу вашего газа, да, и ты зарыл, как бы закопал все эти миллиарды трубопроводов. А танкер вроде пошел туда, потом Китай откажется, если поплыл в другое место. Но когда речь о проекте в таких терминах, что там много технических деталей, о которых должны говорить специалисты, то можно представить себе чрезвычайно отдаленный уровень решения этого проекта. Если по всем вещам вот такой вот меморандум о взаимопонимании, слушайте, а давайте взаимопонимать. Меморандум – ни к чему не обязывающие слова, за которые не накажут, не ругают. Это как протокол о намерении. Я намереваюсь быть хорошим гостем вашей передачи. Давайте, Стас, подпишем с вами меморандум. А потом кто-то решит, что нас надо с вами разъединить или одного из нас снять, и весь меморандум наш полетел к черту. Вот, поэтому я, судя по тому, что если бы было что-то выдающееся, я думаю, мы бы узнали. С одной стороны, это надо этим гордиться. С другой стороны, если там есть что-то выдающееся и нам не рассказывают, но по соображениям, чтобы не злить Запад и не подставлять Китай, это другой вариант. Ну и третий вариант, что Китай, поскольку в первый день, когда появилось информационное сообщение о переговорах Си и Путина, первое слово, которое фигурировало в характеристике этих переговоров, оно было, переговоры прошли в откровенной. Потом шло там, по-моему, дружеское, там конструктивное. Но первое было откровенное. На дипломатическом языке испокон веку, я еще был студентом, и международно-правовые профессора рассказывали, когда в коммюнике о встрече появляется слово «откровенный», это говорит о наличии разногласий. Дипломаты не используют слово «откровенный» для того, чтобы найти синоним «душевный», там, «сердечный». Да? «Откровенный» – это значит, были противоречия, были разногласия, и они информируют всех, что переговоры прошли хоть и в дружеском режиме, хоть и с пониманием, но в откровенной атмосфере. Вот эта вот откровенность. Я думал сначала, когда она появилась в дневных выпусках новостей, что, может быть, уберут, если вдруг сочтут, это нет. До самого вечера фигурировала характеристика переговоров, из чего следует, что вопросы, связанные с специальной военной операцией и Украиной, и мирными планами, были поставлены китайцами в принципиальной плоскости, и, скорее всего, они не получили однозначной поддержки по всем пунктам. то есть признав некую значимость. Вот. Но для Китая это же вопрос тоже престижа, раз он сейчас выступает все время как страна, которая в поисках совместного процветания со всем миром, она декларирует, это разрешение всех конфликтов мирным
средством. Если судить вот по косвенным признакам, исходя из масштаба российской делегации, ну, потому что нам был этот список предъявлен, то каким-то образом можно, ну, не пофантазировать, да, предположить, каким был масштаб претензий, да, вот ожиданий, если их брать за критерии успешности этого визита.
Я думаю,
видимо, он был более широк.
Ну, Стас, кажется мне, что все-таки цель такой делегации была показать китайской стороне тех ключевых людей в команде Путина, с кем им придется иметь дело, и Путин фактически авторизовал их как авторитетных, отвечающих за каждое свое направление, включая министров. Вот. И это дает возможность китайцам, ну, они наверняка и до этого визита, а сейчас и после, составить портрет каждого из членов делегации и дать рекомендации, как с ними вести себя, кто это, что это за люди, склонны ли они к новаторским решениям, обладают ли они проектом аппаратным весом.
Друзья, несколько зависла трансляция. Надеюсь, что вы меня сейчас слышите, и мы пытаемся. Константин Вадимович, на связи?
Да, я на связи, а вы?
Да, сейчас все вновь слышно.
Сейчас я завершу эту мысль. Вот это очень важно, потому что я люблю думать эту мысль, потому что она для меня является очень, ну, качественной характеристикой Китая современного, при всех претензиях, которые существуют там в гуманитарной сфере и так далее. Одновременно в Китае проводится вот на данный момент 311 реформ во всех направлениях деятельности: экономика, финансовый рынок, помощь мелким предпринимателям, развитие образования, кредитные всевозможные комбинации, реформы, реформы, реформы. Два месяца назад я готовил мониторинг, который так, по-моему, и назвал, что, выступая на партийном каком-то форуме, председатель Си сказал, что если вы хотите с чем-то ассоциировать мои 10 лет во власти, то лучше всего подходит одно слово – реформы. Значит, иероглиф Си, иероглиф реформы – это крепкое братское рукопожатие и это единство. Это удивительно, когда сам руководитель страны ассоциирует себя с реформами и хочет, чтобы мы ассоциировали, что 10 лет Си власти – это реформы. И когда я читаю материалы по Китаю, а это делаю почти каждый день, я всегда удивляюсь каким-то, ну, невиданным вещам, которыми они, естественно, гордятся, но при этом, например, 850 миллионов китайских пользователей получили доступ к 5G. Более 800 миллионов, по-моему, даже 870 миллионов китайцев получили доступ к спутниковой связи за $10 в месяц, абонентская плата. Они преодолели вот эти ограничения, связанные с распространением сотовой связи через базовые станции. Там же очень много удаленных районов. Западный Китай – это горные, слаборазвитые относительно. Вы можете себе представить, 870 миллионов абонентов сотовой спутниковой связи за $10 в месяц. Или две недели назад запущена первая экологически чистая ракета. Вот Китай. И вся гордость китайцев за Китай, если вы с ними общаетесь, она состоит из того, что все, что они делают, это инновационно, это революционно, это реформаторски, и что это является следствием тех реформ, которые проводит страна. Это очень важная элемент гордости и достоинства граждан, что они живут не в стране, главной характеристикой которую, ну, когда политологи обсуждают, является там авторитарная форма правления. Они просто смотрят, и от каждого такого сообщения они гордятся. Я уж не говорю про эти скоростные поезда, про эти автострады невероятные. Да, там есть проблемы с их сектором недвижимости, ну, как такая гигантская экономика она должна иметь. Но это очень важный момент. Я вспоминаю, что когда-то много лет назад я читал воспоминания Крыжановского, это был такой руководитель, который отвечал за ГОЭЛРО. За ГОЭЛРО – это государственный план электрификации России, это Ленин предложил электрифицировать Россию, поскольку у него лозунг был, что коммунизм – это советская власть плюс электрификация всей страны. И вот Крыжановский говорит, что он начал ходить по всем знаменитым профессорам, петербургским и московским, у нас хорошая инженерная школа была, а они все не принимали революцию, и им не нравились большевики, им казалось, что это какая-то азиатчина пришла во власть. И Крыжановский говорит, ну и давайте вот будем такие проекты решать. И он рассказывает, какие. Вот тут будет ГЭС, вот тут будет линия электропередач, вот задача поставлена электричество в каждую крестьянскую избу, появилось понятие лампочка Ильича. И он говорит, что 90% людей, с которыми я беседовал, которые не признавали российскую власть как политическую организацию, они согласились работать, потому что они все любили Россию, и они считали, что таких проектов в мире нет. Вот эта беспрецедентность технических задач, которые поставила программа ГОЭЛРО перед инженерной мыслью, она, ну, просто для многих людей с техническими мозгами это шанс так реализоваться и воплотиться и так далее. Вот мне кажется, вот эти тонкие вещи, как ты делаешь спайку в государстве, за счет чего вот это достоинство и гордость? Только ли за твое прошлое 13 века, которое переписывает каждый, кому не лень, и ты типа должен, читая, там, плакать над этими страницами, как там битва шла где-то, да, и думать, блин, ну мы сейчас покрепче возьмемся за руки и пойдем дальше. Или вот эти планы трансформации России – преобразование России или Китая, или Америки. Трамп, он какие вещи говорил в 2016 году, когда пришел, как он всю эту Америку, все переделает, инфраструктуру, там наведет порядок. И люди в том числе шли, потому что им хотелось видеть вот ту Америку, которая не наступила. Но сама идея стать великими снова, она, мне кажется, была поучительный. Поэтому я бы вот для себя, ну, мы будем, естественно, изучать, я вот и в следующий четверг очередной, вернее, в четверг на этой неделе очередной свой мониторинг выпущу, где подробно опишу наши, визит нашей делегации. Но в целом, я хочу сказать, что это частный случай более широкой постановки задач. Быть достойным партнером Китая, достойным, не просто каким-то моносырьевым придатком, который хочет то уголь, то газ, то нефть им туда дать, а из Китая структура импорта Китая меняется. Готовые машины, оборудованные, высокотехнологические товары. Ну, просто в 60-е и 70-е годы те люди, которые в Совете Безопасности составляли эти замечательные документы про неоколониализм с критикой Америки, они давали такую характеристику неоколониализма через структуру внешнеторговых потоков. Они всегда говорили, что колониальная держава в современных условиях поставляет в метрополию однотипные монотовары, а покупает весь расширенный ассортимент. Вот нельзя уподобляться такой структуре торговли, которая характеризует отношение неоколониализма, ну, если быть последовательным.
А Москва вот в этом откровенном конструктивном разговоре, откровенном в том смысле, в котором вы его описали, она может продемонстрировать своим партнерам, ну, хорошо, не кровеносную систему, а хотя бы вот капилляры тех контуров, да, тех изменений внутри себя, о которых идет речь, применительно к Китаю. То есть вот такого рода проекция, она в принципе допустима в текущих условиях, она проглядывается.
Сегодня нам очень сложно, и нам нечего особенно, поэтому китайцы очень жестко занимают. Еще раз говорю, Я не думаю, что в руководстве, ну, сидят дураки, которые испытывают какие-то в нашем руководстве иллюзии относительно Китая. Просто они делают это искусство, как политика, искусство возможно. Все, что можно сейчас сделать для того, чтобы сделать что-то, они делают. Все же видят, кто приезжает, как приезжает, кто подписывает, как выполняется, дают ли деньги, не дают ли, позволяет осуществлять платежи, не позволяет, доступ к каким ресурсам технологическим имеется, каким нет. То есть там огромное количество цены, которые диктует, как всегда, сильная сторона, еще один из элементов, диктует цены, которые позволяют просто изымать из этого рынка все денежки. Там. Поэтому машина может стоить на 40%, чем год назад, и никто слова не скажет, потому что других машин нет. Вот с какого фига 40%? Куда смотрит антимонопольный комитет? Он разве не должен прибежать и сказать: китайцы, вы не имеете права устанавливать цену на 40%? Но никто с китайцами ссориться не хочет, поэтому никто им таких подзатыльников давать не будет, никто с ним спорить не будет, потому что вдруг они обидятся и что-нибудь еще сотворят. Поэтому в этом смысле я не думаю, что у нас есть. Я думаю, что вот если продолжать нашу беседу прошлого понедельника относительно задач правительства за рамками того, что решают те люди, которые связаны со специальной военной операцией, а в целом экономика, это задача правительства Мишустина именно в том сегменте, который называл платформенный капитализм, потенциал платформенного капитализма. Вот там должно быть развитие. Но для этого нужно не бояться частного капитала, как минимум. Как минимум, не бояться. А у нас боятся частного капитала, потому что аккумулирование средств частным капиталом на основе инициативы, оно ведет к тому, что люди, которые отвечают за власть, начинают волноваться, а куда он эти накопленные денежки потратит? Не на поддержку ли оппозиции?
Сейчас, безусловно, к правительственным решениям перейдем, потому что там и Силуанов сегодня сделал ряд заявлений на неделю, он высказался. Вот вы упомянули коротко Китай, чтобы закрыть эту тему об этих, об этой сети, да, высокоскоростных магистралей, потому что я видел, как она развивается вот в динамике, а многие говорят о том, что она долгое время оставалась полузагруженной. На сегодняшний день это уже не так, то есть там прям вот реально как муравейник все шелестит.
Извините, я прослушал, вы пропали из связи в момент, когда вы сказали, что вы хотите завершить тему Китая.
Смотрите, вы упомянули об этих высокоскоростных магистралях, железнодорожных, автомобильных. Просто я видел, как они в динамике растут, эти сети. Но много сообщений было, что полузагруженными они стоят. Это на сегодняшний день так или уже не так? То есть Китай прям запустил это?
Очень много инфраструктурных объектов, поэтому, конечно, тут надо не надо считать, что там пробки будут на всех этих высокоскоростных, и плюс динамика экономической деятельности, все вот эти ограничения на китайский экспорт, потому что ну, на сегодняшний момент совершенно очевидно, что тот процесс, который получил на английском языке название decoupling, то есть разъединение, и потом пытались как-то это смикшировать, и разные лидеры, в частности, Шоль германский говорил, не decoupling, а de-risking. То есть давайте уменьшать риски от нашего сотрудничества, но никак не разъединяться. На самом деле, мне кажется, набирает полные обороты именно decoupling Запада с Китаем. Все больше и больше запретов вводится на китайские поставки. И хотя в каких-то секторах они носят характер, ну, как бы, ну, демонстративный такой, но демонстративной решимости, но без серьезных последствий. Например, Байден подписал на прошедшей неделе распоряжение о введении тарифных барьеров, пошлин по электрическим машинам китайским, по полупроводникам и по импорту стали из Китая. Но тут как бы ирония состоит в том, что повышение этих тарифов несущественно, поскольку Америка почти не закупает из Китая по полупроводнике, она не закупает электромашины, и она не закупает сталь. Но вот тут важен как раз сигнал, чего делают. И когда люди говорят о стратегии американцев в отношении Китая, а это все вот я по поводу этих магистралей, заполненных или нет, то там, конечно, эта стратегия, она включает в себя несколько элементов. Первый элемент – это, безусловно, о том, что нужно субсидировать собственное производство по тем прогрессивным технологиям, которые сейчас лежат в основе промышленного сектора, включая чистую электроэнергетику и полупроводники. Второе направление – это надо тарифами ограничивать поставки из Китая именно той продукции, которую вы собираетесь создавать в этих секторах экономики. Третье направление – это нужно препятствовать Китаю в получении капитала из Запада, получении технологий из Запада и всяких ноу-хау с тем, чтобы китайцы начали отставать по самым прорывным направлениям. И четвертое направление для успешной стратегии должно включать координацию усилий всего Запада, то есть Соединенные Штаты Америки, Европа, Япония, Корея, Южная и Австралия. Значит, по четвертому направлению сразу надо забыть, там единства нет, все преследуют свои интересы. По вот этим направлениям, для того, чтобы реализовывать любые хорошие стратегии, нужна организационная структура. В Америке такой организационной структуры нет. Никто этим не занимается системно. Япония, когда решала какие-то стратегические задачи, у нее было самое влиятельное Министерство промышленности и торговли. Торговли и промышленности. Самое влиятельное. Оно прямо определяло направление развития отраслей. Она давала запрос Министерству финансов, сколько денег нужно тем или иным корпорациям в тех или иных отраслях. А Министерство финансов, в свою очередь, давало рекомендации с указанием Центральному банку, какие объемы кредитов, на какие сроки и под какие проценты они должны выдавать тем, кто будет реализовывать. Вот была вертикаль как бы сверху вниз. Сейчас наше Министерство промышленности зависит от Центрального банка. Министерство финансов зависит от Центрального банка. Министерство промышленности зависит. Вот такая идет. А там было другое. Раз Япония поставила задачу создать себе самую прогрессивную отрасль, то они шли снизу. Министерство промышленности и торговли определяло, что мы будем развивать автомобилестроение, потом судостроение, крупные танкеры, потом транзисторные маленькие телевизоры и так далее. И сообщали Минфин, а Минфин был фактически, ЦБ был филиалом Минфина, который лишь выполнял вот эти функции, потому что Минфин держал в голове, сколько денег, кому, на каких условиях. То есть я знаю, что ну, все об этом знают, типа. Поэтому. Но я говорю, что чтобы Япония стала знаменитой страной, все говорили о японском экономическом чуде, вот они использовали такие методы. Тут вопрос же простой. Либо не надо трепать эти слова, и кто-то верит. Так вот, американцы сейчас, конечно, Байден подписывает все эти соглашения, и Сталин случайно, потому что у него выборы, у него ржавый пояс, это там, где индустриальные активы прошлых десятилетий заржавели. И он идет по пути того же Трампа. Трамп в 2016 году обещал всем этим из ржавого пояса реднекам такие же тарифные ограничения Китая, чтобы они проголосовали за него. Сейчас Байден видит, что там он проигрывает сейчас, он обещает точно так же этот Китай уконтрапупить на глушняк. Все это создает ощущение непредсказуемости долгосрочной в отношениях США и Китая. И это, безусловно, сказывается на уровне загрузки производственных мощностей в самом Китае. Хотя пока они справляются, ищут новые направления сбыта. Но по развитым западным странам, куда Китай очень хочет иметь доступ такой, как был раньше, конечно, ему теперь тяжелее будет.
Я не знаю, правильным ли будет мое допущение, но во многом Россия, это частью есть тот ржавый пояс, да, и вот то предложение, с которым Москва выходит к регионам туда, вплоть до Дальнего Востока, это отнюдь не предложение уконтрапупить Китай. А я почему об этой сети магистралей заговорил? Потому что вот ты видишь эту сетку в Китае и эту ниточку Транссиба, да, которая связывает центральную часть России и российский Дальний Восток. Может быть, «Сила Сибири-2» – это не совсем то, что с ее непонятной рентабельностью нам сдалось, а вот как раз этой сетью занимались бы и с этим предложением выходили. Это альтернатива или это неверное направление
мысли? Я думаю, что для того, чтобы реализовать инфраструктурные объекты, нужно, ну, во-первых, воля правительства, во-вторых, деньги. И деньги нужно, ну, целевым образом тратить, потому что, конечно, без инфраструктуры ты ничего не сделаешь. Китай, построив эту инфраструктуру и поддерживая на том уровне работоспособности, который он может себе позволять в текущем режиме, он всегда будет иметь потенциал развития, как только конъюнктура где-то меняется, где образуется спрос на китайскую продукцию. Вот это важно. Производственная инфраструктура, еще раз, по определению, это общие условия функционирования капитала. Не частные условия, а общие условия. Вот создание общих условий функционирования капитала – это задача правительства. Потому что сроки окупаемости, уровень загрузки, долгосрочность инвестиций – как правило, частному капиталу по большинству объектов инфраструктуры производственной тяжело держать окупаемость 10 лет или 12. Ты не знаешь, что с тобой будет через 10-12 лет. И это во всех странах так. Поэтому государство, чтобы компенсировать в данном случае провал рынка или провал рыночной привлекательности для частного капитала, оно и должно выполнять эту функцию. Поэтому социальная инфраструктура и производственная инфраструктура как общие условия функционирования в одном случае капитала, в другом случае функционирования общества – это ответственность государства. Я надеюсь, что все деньги, которые государство будет откуда-то выкруживать, например, из, как говорится сейчас, модернизации налогового законодательства и так далее, оно будет направлять именно на это, чтобы был отчет. Ведь самой по себе теме повышения налогов для богатых ничего нет такого. Ну, потому что реальные миры, мы знаем, как в этом мире живут. И я не против платить, по большому счету, никакие налоги. У меня вопрос всегда только один. Я в состоянии понимать, куда денежки, которые у меня взяли, пойдут? Потому что я, заработав определенные деньги, иду и в соответствии со своей головой трачу их. Если я купил на рынке, там, я не знаю, там меда, значит, я поощрил пчеловода. Если я купил ботинки, я поощрил производителя обуви. И вот такой децентрализованный, но рыночный сигнал – это очень важная часть работы рыночной экономики. А когда государство у меня забрало деньги в виде налогового сбора дополнительно, я не иду к пчеловоду сам, у меня нет теперь денег купить мед, я не покупаю себе обувь, опять обувщик не получает сигнал, а государство думает, что оно сейчас потратит их как-то так, что экономика от этого выиграет. И тут всегда большой вопрос. И здесь, вот с моей точки зрения, самое главное – предпосылка успеха любого такого – это для того, чтобы была предельно возможная прозрачность по использованию дополнительно собранных денег. Потому что тогда возникает доверие в обществе, радиус доверия растет, потому что я не против абсолютно давать, чтобы шло на пользу. А если это вдруг мне рассказывают, что это опять где-то усохло, утряслось или воплотилось в чьи-то дачи, виллы и непроизводительные расходы, ну, мне как-то обидно, я и сам разберусь, как мне со своими доходами.
Согласитесь, что довольно это абстрактно звучит, когда говорят, экономика от этого выиграет. А вот сейчас модное такое слово «плечо», а временное плечо. Если все условия соблюдены, государство действительно нацелено на то, чтобы его граждане, ну, зажили по результатам этой налоговой реформы более сносно, нежели теперь, оно вот при нормальных обстоятельствах каковым должно быть, где можно это увидеть, как это можно увидеть, в чем это можно увидеть, в инфраструктуре в той самой, в заявлениях о том, что экономика улучшается.
Инфраструктура – это вот предпосылка. Объем инфраструктуры, его масштабы, они предопределяют емкость хозяйственного освоения, бизнес-освоения территории. Ну, условно говоря, Собянин сделал не маленький тротуарчик вдоль, ну, на центральных магистралях, а сделал широкие такие тротуары, там, Дмитровка и все. И появилось огромное количество летних кафе. Вот реакция. С одной стороны, потратили деньги на изменение, ну, условно говоря, архитектуры пешеходных улиц, и даже не пешеходных, потому что Дмитровка та не пешеходная, да и масса других, я просто... И вдруг этой ширины, это инфраструктурное строительство, его делало государство, там были только одни издержки. И вдруг появилось бесконечное количество летних кафе, веранд, где люди сидят, едят, останавливаются, тратят денежки, налоги идут в московский бюджет. Вот я с этой точки зрения, то же самое, вот вы построите дорогу хорошую, да, снабдите ее инфраструктуру. Сейчас современно уж недостаточно дорога, чтобы как в 30-е годы Рузвельт во время своего великого курса что-то делал, чтобы там был интернет хороший вдоль этой дороги. Это же легко можно. Хоть хотите оптоволокно проложите, хотите по-другому сейчас сделайте. Но так, чтобы везде было. И я вас уверяю, вдоль всех этих трасс сделайте удобный доступ. Вы же еще надо, чтобы этот проект включал в себя мысль о том, что там бизнес будет. Если вы делаете на 100 километров, что ты не въехать на эту дорогу не можешь, не выехать с нее не можешь, то кто же куда-то съедет для того, чтобы поесть, отдохнуть, принять душ, не знаю, получить массаж или приехать на работу, поскольку там кто-то организует какое-то сборочное предприятие, и он будет приезжать из другого города легко, быстро, по скоростной магистрали. Это, вот это же и есть комплексное представление о развитии. И о развитии территории в том числе, и для чего нужна инфраструктура, как поднимать методы, как ты поднимаешь. Ты лекции читаешь людям, что хорошо бы вам поднять уровень своего развития, или ты создаешь предпосылки для роста этого уровня развития. Какие у тебя налоговые стимулы будут для того, чтобы в отсталых, депрессивных территориях у людей появлялся интерес вкладывать деньги, и он получал бы определенные льготы, там, я не знаю, 10 лет не платить налог на прибыль, например. Но за это он содержит рабочую силу, поскольку она ему идет. И уже хорошо, что эти люди имеют зарплату. Значит, уже местная власть не думает о том, давать им пособие по безработице или нет. Более того, они со своей зарплаты платят налоги, допустим, местный бюджет, и те платят тем, кому они должны тратить. Но это экономика региона, это отдельное направление науки. И оно очень важное. А мы с вами говорили, что у нас нет даже концепции региона научного. У нас под регионом понимается субъект федерации. Вот, поэтому я считаю, что вот сейчас просто альтернативы нет у этого правительства. Это правительство не может замотаться в текучке, потому что ну, начнет сказываться безыдейность работы правительства. Но я верю, что они не безыдейные люди в правительстве, что они захотят показать, что не только могут хорошо учитывать все и понимать каждую циферку в этой экономике, но самое главное – понимать, зачем тебе знать про каждую циферку в экономике, что она тебе говорит. Вот экономическая интерпретация статистики любой – это является, собственно, работой экономиста. Все остальное математики хорошо посчитают, даже очень хорошо. Но математики очень многие не понимают, что такое производное в экономике. Ну, то есть, какое конкретное наполнение, содержание.
Нужно учить математику. А вот те 95%, которые не будут затронуты налоговыми этими реформами, о которых говорил президент, и которые воплощать в жизнь придется правительству. Вот Силуан сегодня, одно из его заявлений о том, что допускаем, надеемся, что бизнес начнет работать в белую. Если мы берем там 95%, то грубо сил тех 5%, которые остаются и будут затронуты этой реформой, их достаточно для того, чтобы запустить в движение эту машину, стагнировавшую на протяжении 30 лет?
Надо посмотреть будет, сколько они будут. Цифры на сегодняшний день же Силуанов не сказал еще конкретно никаких цифр, да?
Он только по процентам нет, но
ну, лишь вот, о том, что... Я так понимаю, что запущена дискуссия на эту тему, она будет продолжаться вот всю эту неделю, да, понедельник, сегодня, вторник, среда, четверг, и к пятнице появится цифры предложений, которые соберут на всех этих формальных круглых столах и дискуссионных трибунах, потому что энергично подключили к обсуждению, значит, правительства, губернаторов, бизнесменов разной руки, средней руки, маленькой руки, сверхкрупных. Вот они выдадут какие-то рекомендации. И нам дадут. Тогда у нас появится возможность просто умножить ту цифру ставки налогообложения на объем доходов тех или иных бизнесов с тем, чтобы получить, хватит этого или нет. Но я не думаю, что это будет один источник для этого. Инфраструктуру ты не можешь за счет повышения налогов на там, 5 или 10%, я не знаю, сколько они, 5% говорят, всего будут. Силуанов 5 назвал, да?
Смотрите, он говорит, что налоговые изменения не должны затронуть 95% малых предприятий. То есть, ну, в общем целом, огрубляя, там 5% будут каким-то образом затронуты. Но это по НДФЛ. А вот если исходить из того, что масштаб реформы, да, не только же НДФЛ будет корректироваться, за каким налогом нужно следить внимательно, чтобы делать выводы? Потому что обыватель, вот он всегда так трясется именно по поводу вот этого НДФЛовского налога.
Про НДФЛ – это как бы главная новация, это переход, я так понимаю, что…
Прогрессивная шкала.
Прогрессивная шкала, и большие любители левых взглядов, у нас их очень много, и во власти, и в оппозиции леваков, которым кажется, что… Вы знаете, я не очень люблю эту тему по одной простой причине, что мне ни один человек еще не объяснил, в какой момент что-то становится несправедливым. Я не верю в такие скачки. Вот ходит мальчик в детский сад, хорошо себя ведет, его все хвалят, говорит, молодец. Потом он такой дисциплинированно пошел в первый класс школы, делает все уроки, не сбегает, не пьет, не курит. Его все хвалят и всем говорят, Сережа получает 5, он молодец. И все знают, что справедливо, что у Сережи табель весь в 5. Потом Сережа заканчивает школу, поступает в институт, очень хорошо учится, идет на работу, получает хорошую работу, И все это говорят, это справедливо, потому что честный Сережа получает то. А двоечник, троечник и разгильдяй в школе, Мишка Квакин, такой, как у Гайдара был, вот он. Вот такой раздолбай, плохо учится, его все ругают. Он еще абсолютно не выражает общественного мнения. Вот. Его ругают, стыдят на собраниях школьных. Потом идет куда-то, работает, тоже пропускает, прогуливает. Потом раз, 30 лет, 35, лысина, пивной животик. И вдруг он превращается в вот этот вот народ, который несправедливо получает меньше, чем тот Сережа. И вот это вот... Я не против того, чтобы собирали эти налоги. Я против того, чтобы не использовали слово «справедливость». Они хотят это именно говорить, что это справедливо. Для меня это несправедливо. Потому что непонятно, когда Сережа ошибся в своей жизни, он делал все как надо. Он хотел получать высокую квалификацию, чтобы получать высокий доход. А ему потом говорят, да ты сволочь вообще, мы тебя должны раскулачить. Поэтому я в этом смысле считаю, что это будет идти. Мы с вами говорили, я выдвигал гипотезу, я тоже не видел пока этих. Но я думаю, что следующие налоги, значит, НДФЛ – это прогрессивная шкала с тем, чтобы высшие доходные слои обложить большим налогом. А вот будет, наверное, в этом суть всех этих совещаний в течение нынешней недели – Министерство финансов, правительство со всеми кругами, с тем, чтобы определить, каким образом может быть поднять и какой-то другой доход, допустим, на прибыль, если человек получил прибыль и вытаскивает деньги через дивиденды и тратит на личное потребление. Вот здесь, возможно, скачок в налогообложении. Если же этот человек не выводит деньги в офшоры, с одной стороны, с другой стороны, не все прибыли в дивиденды не записывает себе, а реинвестирует в производство, то вполне возможно, там может, могут быть льготы этому человеку и, может, даже и снижение каких-то налоговых показателей. Но эго осталось ждать 4 дня.
Какой аппарат большой нужен будет для того, чтобы все это отслеживать? Реинвестировал, не реинвестировал?
Мой друг, это, кстати, один из мотивов, почему именно сейчас возможны разговоры об этой доналадке налоговой системы. Потому что администрирование, цифровизация этой сферы достигли предельно возможного на данный момент уровня. Сейчас налоговая в состоянии вообще все видеть и администрировать. Администрирование налогов – это была главная тема, почему в свое время Путин утвердил 13-процентную плоскую шкалу, потому что там же была у нас до Путина дифференцированная ставка налогообложения НДФЛ, но его никто не собирал, этот налог, потому что не было инструментов у налоговиков. Как только сделали 13%, сборы резко возросли. И это было доказательством триумфа плоской шкалы, потому что никто не стал прятать никакие свои доходы. Вот они начали платить. А сейчас, когда администрирование дошло до уровня предельно возможного на этом технологическом уровне, и возникла идея, что раз мы можем все посмотреть, везде заглянуть, попробовать ответить на запрос общества. Запрос общества о справедливости, о том, что нечего богатым жировать, давайте нам тоже помощь.
В России останемся или на международку перейдем? Просто в пандан к звучавшему неделю ранее Патрушев с Дзюминым обрели какой-то статус, помощником президента стал. Это что-то дополнительное привносит к тому, о чем мы говорили в прошлый раз?
Ну, Дюмин, я так понимаю, ну, в предметном плане, из-за того, что за эту неделю, неделю назад я только гипотезу выдвигал, на сегодняшний момент это уже факт, что господин Белоусов, будучи министром обороны, не будет отвечать за военную операцию, непосредственно за совещание с начальником генштаба. Генштаб, начальник генштаба, непосредственно оперативный командующий всей СВО, подчиняется главнокомандующему Путину, президенту страны. И появляется Дюмин, помощник президента, помощник, который при такой роли Путина теперь в командовании, которая институциализируется тем, что министр обороны занимается социально-экономическими и деловыми взаимоотношениями.
Снабжением, так назовем.
Ну, не только снабжение, это же и строительство, это и социальные гарантии. Это большое. Ну, то, что мы говорили, то что экономика за линией фронта, в тылу. Тыловая экономика плюс поставки. Так вот, с Дюминым все понятно. Он становится правой рукой, которая информирует Путина в ранге помощника о всем, что происходит, какие есть разногласия, что нужно, нужно ли ему вмешаться, то есть готовит фактически позицию Путина для взаимоотношений с Герасимовым. А с Патрушевым не до конца понятно, поскольку слово изумительно использование «кораблестроение», потому что многим по инерции показалось, что это судостроение, но суда и корабли, мне кажется, это даже терминологически, это может быть воздушный корабль, это может быть космический корабль, что за кораблестроение. Но это так, мы узнаем, безусловно, через какое-то время ответственность. С содержательной точки, что я хочу сказать. Вот мое знание работы администрации президента и то, как Путин взаимодействует с помощниками и советниками, однозначно для меня свидетельствует о следующем. Путин сразу выстроил систему, при которой помощник, который отвечает за это направление, не вмешивается, когда обсуждает это направление содержательно. То есть, может, бывает такой формат, когда обсуждает, и он может высказать свою точку зрения, это да. Но он не может лоббировать ничего, он не может содержательные вещи, потому что все осуществляется через помощника. Так выстроена власть. Вот ты отвечаешь за вот это, и ты отвечаешь. Ты приходишь к нему и говоришь: слушай, я хочу во внешней политике вот такие-такие. Да, тебя даже не слушают, потому что Путин не будет слушать. Это все должно действовать так. Поэтому аппаратная способность Патрушева вмешиваться в другие направления деятельности администрации президента, которые курируют другие заместители главы администрации, либо другие помощники, близка к нулю. Просто так выстроено. Потому что если бы он допустил такую систему, ну, поначалу, когда каждый готов лоббировать. Мне даже рассказывали там хоккеисты в ночной лиге несколько лет назад, когда достаточно близкий хоккеист, сидя в перерыве, что-то попытался там буробить Путину про какой-то проект, какие-то деньги, и прямо на глазах у всех, только что они потели вместе, там что-то играли, бегали, кричали дружески. Да, он посмотрел на него и сказал: еще раз ты поднимешь эту тему во время хоккея, ты больше сюда никогда не придешь. Это было шоком и сигналом для всех. Потому что это средство защиты самого Путина от бесконечного лоббизма. Потому что есть друзья, приятели, есть помощники. Если начнется вот эта каша, то он запутается. Хочешь решить проблему, у тебя есть какие-то идеи, иди к этому помощнику, так решай. Поэтому с этой точки зрения, мой взгляд, может быть, он ошибочный, на предыдущие механизмы работы Путина со своими помощниками говорит о том, что Патрушев будет заниматься своим кораблестроением, но он уже не будет заниматься другими темами.
Судостроение.
Кстати, сегодня с ними... Он помощник по кораблестроению, по-моему, был.
Ну, у него профильное образование, насколько я знаю, есть какое-то связанное.
Профильное. А я говорю, какой он помощник по какому? Я же вам говорю, в этом-то фишка была в названии. Как прикол звучало. Да? Помощник по вопросам кораблестроения. И сразу, ну, все решили, что это судостроение. Всё. Вот те самые суда, которые будут в Китай по Северному морскому пути возить нефть и газ. А потом подумали, вдруг этот шире, может, это кораблестроение космическое.
Коротко, сегодня сняли запрет на экспорт бензина. Или накануне, по-моему, вчера видел это сообщение. И вот когда шли эти атаки на НПЗ, то там-то сям, многие говорили, ну все, сейчас будет нехватка. Судя по всему, затоваривание произошло. Это справедливо? Стоит доверять таким оценкам? Или это нужно смотреть?
Нет, ну, я думаю, там какие-то свои проблемы есть, в том числе и на нефтеперегонных заводах, связанные с выработкой различных фракций, типа мазута, которых надо производить, где-то складировать, куда-то его девать. Если ты с мазутом не справляешься, ты бензина не можешь. В общем, мне кажется, это раз... Упаковка многих складских резервных мощностей, где они были. А во-вторых, посмотрим, к чему это приведет. Потому что если это приведет к росту цен, с одной стороны...
В этом можно не сомневаться, наблюдая за ценниками. Только вверх.
Смотрите, последствия какое? Экспортная выручка увеличится, и сбор внутри страны увеличится, потому что цены повысятся. Ну, давайте через 3 месяца посмотрим по статистике.
Окей. Okay. Ближний это так, Восток.
Реальные меры.
Ближний Восток, там сразу несколько факторов неопределенности дополнительной. Теперь смерть Раиси, да, в Иране, и МУС, который выдает ордера против лидеров Израиля, Минобороны Израиля и Хамаса. Там какой-то жесткий клубок завязывается или ничего сверх того, что было прежде? Всегда был проблемный регион и таковым остается?
Ну, МУС оставим в сторону, потому что для стран, которые не признают МУС, решение МУС вообще ничего не значит. МУС не может ничего объявить по поводу, допустим, американского президента. Там были попытки какие-то, призывали, когда в Ираке бомбили людей, и много гибло. Там больше 100 тысяч человек, по-моему, погибло в Ираке, когда они решили, что именно Ирак 11 сентября совершил. И вот когда увидели, там были в Англии инициаторы, которые говорили, давайте туда президента Буша отправим, потом еще что-то было, когда и Обаму хотели, но американцы не признают этот МУС, и вообще все заглохли, и так далее. Так что МУС я не буду рассматривать, потому что там много пиара, в том числе внешнеполитического, и я думаю, что ни Нетаньяху не боится, ни лидеры Хамас не боятся. Вот что касается Ирана, то это интереснее, Потому что все-таки вот что я прочитал в западной аналитике сегодня, все-таки был человек предельно консервативный, которого, как говорят, рассматривали в качестве преемника.
Преемник.
Да, преемника. Ну, достоверно никто не знает, но эксперты, которые типа специализируются на этом, говорят, что мог рассматриваться. Вот, и никаких других интересов не было, кроме как вот такой консервативный курс. Он там в 1988 году уже был членом какого-то комитета, который смертные казни тысячам иранцев выносил. В общем, всегда занимает самую жесткую и такую непримиримую к правам и свободам человека позицию. Вот интересно будет, как Иран при, сколько там верховному их аятолле, 85 лет, как Иран сейчас будет решать вот эти задачи, какой будет там нарратив. Там же люди склонны к массовому психозу, я так понимаю, вере. Вот сейчас, я так понимаю, что простые иранские люди убеждены, что это не просто так, что его убили, что не может вертолет просто так грохнуться. А когда нет фактов, ну кто-то говорит, да нет, ну конечно, ну два других вертолета сопровождения нормально отбрать, а здесь нет. Плюс Нью-Йорк Таймс вчера, очень интересно, первое сообщение у них шло о том, что случилась вот эта жесткая посадка на фоне переговоров между Ираном, чувствительных переговоров между Ираном и Соединенными Штатами Америки, которые в Омане прошли. И они касались поведение, как пишет New York Times, Ирана вот в этом регионе, хватит хуситов поддерживать. Ну, в общем, сложный клубок тайных переговоров. Им же с 89 года запрещено американцам вести переговоры с иранцами. Поэтому вот они нашли Оман, раньше Катар был, для того, чтобы поговорить. И вот на вот этом фоне, когда распутаются какие-то клубки, когда какие-то новые условия со стороны Ирана относительно ядерной сделки, вот, сроков и его денег взамен, масштаба отмены санкций. Вот. И мне кажется, что это серьезные вещи. Многим кажется, что сейчас иранский народ сплотится ну, как бы в своих слезах по поводу президента, но то, что это пробудит мощнейшие силы в такой стране в борьбе за власть и за какой-то курс, также несомненно. Поэтому я думаю, Иран будет другой, чем сейчас, через год.
3 минутки, Саша, остаются. Хотела о книгах спросить. Но важная тема, мне кажется, это выступление Трампа на съезде Национальной стрелковой ассоциации. Это есть за что там зацепиться-то коротко? Вот эта фраза «Мы уберем всех разжигателей войны». Есть там разжигатели войны все-таки?
Слушайте, я думаю, что надо подождать, как судебные дела Трампа закончатся.
Окей, ждем, следим. Книги от Константина Митюкова.
Все меня спрашивают, как, почему я так много читаю. И я решил, вот, ну, много разных книг есть. Вот очень хорошая, с рисунками и с методикой, очень клёвая такая книга, называется «Скорочтение. Как быстро читать, запоминать и усваивать тексты». Это Наталья Баранова и Ирина Слука. Я знаю, что тут... Но многие не любят учиться, но не поучившись, вот немножко, вы не научитесь глазом охватывать и ширину страницу, и вот этот объем вот так сканировать, и не натренируетесь запоминать смысл. Вот. И тут, в отличие от скучных книг по скорочтению, хорошо иллюстрировано. И мне кажется, вот просто, если кому-то интересно много читать, может, людям уже не интересно много читать, они просто слушают. Вот рекомендую такую книгу. Еще хорошая книга – это Валерия Косякова и Иероним Босх «Жизнь и творчество». Вот я знаю, что Босха любят люди почему-то, ну, действительно, за такой взгляд на жизнь. Но она очень хорошо написана еще. Она вот поможет получить довольно целостное представление о Босхе. Итак, Валерия Косякова и Иероним Босх «Жизнь и творчество». И еще одну книгу я как хотел вам порекомендовать. И эта книга… И эта книга называлась «Иван Ильин. Национальная Россия. Наши задачи». В этой книге он не выглядит как философ, он выглядит как политик, человек, который очень хорошие тексты на любую тему. Нас не любят. Россию никогда не понимали. В 9 веке последний раз, когда понимали русских. Потом славян задвинули на восток. Русский язык не понимают, веры наши не понимают, особенности наши славянские не понимают. И не любят, и никто не любит. Сербы немножко понимают, но не любят. И вот этот вот мотив мы прослеживаем в устах очень многих современных политиков, которым кажется, что предназначение других государств – любить тебя. Какие-то фразы совпадают текстуально с тем, что мы слышим в речах и выступлениях сегодняшних политиков. Итак, Иван Ильин, «Национальная Россия. Наши задачи». Очень хороший набор публицистических текстов по всем вот этим темам, с которыми мы сталкиваемся в своей повседневной жизни.
Друзья, отмечу, что на сайте shop.diletant.media вы можете найти книгу историка Александра Борозняка. Она называется «Жестокая память. Как Германия преодолевает нацистское прошлое и как переосмыслить темные стороны своей истории, понять, как стали возможны преступления и как не допустить их повторения». На живом гвозде вечер продолжится особым мнением журналиста Максима Шевченко в 17 часов. В 19 своим особым мнением будет главный редактор «Репаблик» и издатель «It's My City» Дмитрий Колезев, внесенный в реестр иноагентов. А сейчас переходите на YouTube-канал «Дилетанта», и там читалка от Сергея Бунтмана, который читает 1984, там уже седьмая часть. А сегодня персонально ваш был главный редактор, генеральный директор независимой газеты Константин Ремчуков. Константин Вадимович, спасибо большое. До свидания, Константин.